Я вас категорически приветствую. Сегодня, как водится, поговорим про события текущей недели. На прошлой неделе в сети появились кадры, на которых укронацистские твари в упор расстреливают безоружных российских военных, сдавшихся в плен. Нацисты не постеснялись записать расстрел на видео и вывалить в интернет. На днях, кстати, появилась еще одна запись с расстрелом российских военнопленных украинскими нацистами. Тут никаких иллюзий быть не должно. Воюем мы с потерявшим человеческий облик зверьем, с тварями, убивающими безоружных людей. Ну и главная тема последних дней – это международная реакция на расправу над пленными. Реакция России на первое видео была быстрой. Россия воспользовалась всеми возможными ресурсами, чтобы показать миру, особенно западному, что вытворяют их украинские партнеры. На удивление, доклад обсуждали даже в ООН. Украина изо всех сил отрицала подлинность видео, тут же заявив, что это фейк. Однако в понедельник подлинность подтвердила американская газета «The New York Times». И мало того, что там назвали произошедшее военным преступлением, так еще и указали, что сначала данное видео распространяла украинская пропаганда, дабы показать всему миру доблесть ВСУ. Ну, само собой, американские журналисты никак не осуждают действия Украины. Присутствует отличная формулировка. Видео вызывает вопросы о том, совершает ли Украина военные преступления. Ну и действительно, неужели расстрел безоружных пленных – это преступление? Нацисты старательно документируют свои преступления, а западные СМИ продолжают заниматься словесной эквилибристикой. При этом американский Госдеп заявил, что пристально следит за этой ситуацией и призывает всех участников конфликта следовать нормам международного права. Ни в коем случае не Украине. Там, с точки зрения США, все отлично. Следовать нормам международного права надо всем. Ну, как водится, обеспокоенность выразили и в ООН. Там призвали тщательно расследовать случившееся. Ну, довольно обычное для ООН заявление в пустоту безразличным тоном. Ну, правда, почему-то, когда представительница этой уважаемой организации несла ахинею про раздачу Виагры российским военнослужащим для организации массовых изнасилований, тональность была менее сдержанной. Ну, а тут понятно, это ж совсем другое дело. Под международным давлением Украина даже возбудила уголовное дело против наших ребят, расстрелянных нацистами. Уголовное дело по статье «Нарушение обычаев и законов войны». Ну, вот здесь, боюсь, какие-либо комментарии вообще бессмысленны. Ну, а мы, как ни крути, должны поступать по справедливости. Телеграм-каналы укронацистов во вторник массово написали, что один из участников нацистов, Роман Русник, был российскими войсками ликвидирован. Официально это пока не подтверждено, но хотелось бы, чтобы это было именно так. Может, они его прячут и поэтому врут. Но военные преступники, убийцы безоружных, должны быть найдены и ликвидированы, и никак иначе. На этой неделе собралась парламентская ассамблея НАТО и приняла резолюцию, в которой признала Россию государством-террористом. Это была разминка перед таким же голосованием Еврокомиссии, которое закончилось с тем же результатом. Еврокомиссия тоже признала Россию государством-спонсором терроризма. Что же означает этот статус? Ну, можно подумать, что вообще ничего интересного. За последние 8 месяцев Запад ввел практически все возможные санкции. Ну и в итоге с экономическим удушением получается как-то не очень. Поэтому вот свежая идейка. Тут не случайно то, что движуха вся началась после того, как голландский суд вынес приговор, в соответствии с которым голландский самолет сбили трое граждан России. Ну и теперь гражданам Европы можно будет скормить очередной бред, что в домах холодно и есть нечего, вовсе не из-за бездарного руководства, а потому что Вон какая ожесточенная борьба с государством-террористом идет. Ну а далее и Вашингтон подтянется с таким же признанием. Уж ему-то никак нельзя отставать от европейских клоунов, которых он сам же и озадачивает. Ну а далее, как говорится, следите за руками. Любое действие против России, ну, например, в области финансов, теперь будет базироваться на том, что эта самая Россия – государство-террорист. Надо отобрать деньги. Государственные, частные – это вообще без разницы. Отберем все. Надо отобрать имущество и недвижимость – да тоже не вопрос. Ну а пока Запад изо всех сил старается уничтожить Россию, наши интеллектуалы пока что яростно дискутируют, стыдно или не стыдно быть государством-террористом. Ну, так победим. В Казахстане состоялись выборы президента. С одной стороны, никакой сенсации не случилось. Победил безусловный фаворит предвыборной гонки Касым Жомарт Токаев. С другой стороны, победа Токаева говорит о том, что народ Казахстана полностью поддерживает проводимую Токаевым политику и дает ему карт-бланш на еще один президентский срок. Выбор народа Казахстана можно только приветствовать. Нам особенно импонирует позиция Токаева по статусу русского языка, как в Казахстане, так и в международных отношениях. Импонируют хорошие отношения с нашей страной. Что касается Казахстана, за время правления Токаев показал себя политиком взвешенным, заботящимся не только о нуждах народа, но и о месте республики на международной арене. Благодаря серьезнейшему опыту Токаева во внешней политике, Казахстан становится все более значимым игроком в Азии. Безусловно, после победы преемственность курса Токаева сохранится, а значит, Казахстан будет развиваться и дальше, будет достигать новых высот, что, в свою очередь, может быть очень полезно для России. Всегда хорошо иметь в друзьях надежного и сильного игрока. Так что поздравляем братский народ Казахстана. Это хороший выбор. Украина на этой неделе отметила 9 лет с начала Евромайдана. 21 ноября 2013 года на Майдане Незалежности начали собираться граждане, до боли хотевшие в Европу. Как известно, собирались они там под руководством открыто работавших на Украине граждан из США. Дальнейшую историю все помнят. Скачки на Майдане превратились в госпереворот, потерю Крыма, начало гражданской войны на Востоке, многочисленные военные преступления и разгул нацизма. Нормальные протестующие выходили за европейский выбор, а в результате скачек идиотов получили диктатуру и запрет любых СМИ, которым не нравится клоун-нарцисс Зеленский. Всех более-менее оппозиционных политиков либо изгнали из страны, ну, либо отправили в подвалы СБУ. На Украине больше нет экономики. Это страна-банкрот, готовая продаться любому обеспеченному соседу на Западе. Миллионы беженцев, потерянные территории и сама государственность уже под очень большим вопросом. Со стороны Евромайдан напоминает какую-то тоталитарную религиозную секту, в которой высшая ценность – это чтобы не как у москалей. Вот и сидит сейчас гордый евромайдановец где-то в Киеве, без света и без тепла, и думает: «Как же хорошо, что 9 лет назад свергли Януковича». Именно 21 ноября 2013 года – отправная точка всех событий, которые мы, мягко говоря, с ужасом наблюдаем сегодня. Ну, очередной повод для украинцев задуматься: «А нас-то за что?» Но, впрочем, большинству тамошних жителей это не поможет. Способность думать и анализировать за 30 лет отбита напрочь. Довольно важную инициативу на этой неделе реализовали в Госдуме. Там учредили общественное движение «Культурный фронт России». Что это такое? Ну, по замыслу организаторов, это будет специальный круглый стол объединяющий деятелей культуры и творческие союзы. Культурный фронт будет помогать нашим защитникам и их семьям поддерживать продвижение наших ценностей в обществе. Инициатива, конечно, правильная, хотя и из серии «Лучше поздно, чем никогда». В этом году у нас целая плеяда предателей от культуры свалила за кордон в родной Израиль. И теперь вещает оттуда, как же этой совести нации тяжело жить в воюющем государстве, то есть в России. Небезызвестный Макаревич даже объявлял себя настоящей Россией. Но как-то так получилось, что настоящая Россия в трудную минуту осталась со своей страной, а не сдернула в вечно воюющий Израиль. В общем, культурный фронт будет заниматься проблемами культуры. Что из этого получится, пока что не ясно. Но пусть, к примеру, разберется с откровенно вражеским кино в наших кинотеатрах и в наших телевизорах, потому что проблема назрела и перезрела уже давно. Ну, а сейчас передаю слово Игорю Виттелю и Николаю Романенко, командиру 1-го разведывательного взвода разведывательной роты и Юшковской Марии, старшине 3-й гаубично-самоходной артиллерийской батареи гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Я хотел бы представить вам наших гостей. Сегодня в гостях у нас командир 1-го разведывательного взвода разведывательной роты старший лейтенант Николай Романенко и старшина 3-й гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона старший прапорщик Мария Юшковская. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Ну, начнем, наверное, с Марии. Мария, как обстоят дела на полях, скажем так? Какое сейчас настроение в войсках? Что происходит?
Ну, в целом, военнослужащие подустали немного. Слишком затянулась война. Ожидали, конечно, что она намного раньше закончится. Ну, боевой дух не падает. Как бы настроение оно есть, оно никуда не денется. Все в нашей победе уверены однозначно. Ну, просто ребята делают свою работу, выполняют свою работу, выполняют, я бы сказала, успешно. Ну, вот как можем, да, так и работаем. Но неплохо работают.
А почему, вам кажется, затянулась специальная военная операция?
Ожидали, что она еще весной закончится. Потом ждали, что летом все-таки она завершится. Ну, а сейчас понимаем, что окончания еще не видно. Окончание специальной военной операции. Завершение. Ну, готово.
Николай, согласны?
Ну, я не скажу, что прям 100% согласен. Во-первых, тут надо относиться к этому вопросу с пониманием. Любое военное, специально военная операция, любые военные действия, конфликты, ну, они не решаются в два щелчка. И это же совокупность таких принятия тяжелых решений политических. То есть в это не нужно сильно вникать тем, кто в этом не сведущ. Вот. Посему, ну, наше дело, как говорится, родину защищать. Сколько надо, столько и будем стоять. Во всяком случае, военнослужащие нашего подразделения и нашей бригады в целом относятся к этому с пониманием. Не нужно события торопить.
Все верно, да. Наши аналогичны.
А как бы, простите, пожалуйста, а что вы называете большой политической игрой?
Я даже не знаю, как, чтобы меня, простите, не поняли неправильно. Ну, это же война, на самом деле, не только война, если можно так называть, там, с Украиной или на Украине. Это в целом война против целого режима, против большого такого прогнившего режима Запада. Вот. И просто так вот они развернулись на наших полях прямо возле нас. То есть нас стравили, можно сказать, братским народом. Ну, я этого не отрицаю и не буду никогда отрицать, что украинцы это все-таки, как ни крути, это русские. Поэтому так достаточно нелегко с ними противостоять им.
Мария, ну простите, я не понимаю. Значит, Николай говорит, этнически мы одинаковые. Вот жили вы все в одном и том же месте, да, Донбасс, там были тесно переплетены и украинцы, и русские, и евреи, и другие национальности. Все жили всегда вместе, правда?
Да.
Воспитывали всех тоже одинаково. Как же так оказалось, что одни оказались на одной стороне, а другие на другой?
Ну, скорее всего, они, ну, оно так и было. Но изначально мы же не недолюбливали западенцев, и так же само они ненавидели нас. То есть мы для них были второй сорт, шахтерский район, да, вот весь Донбасс, шахты, вот они нас за
Это
людей.
я знаю, да,
Мы
я
их
сталкивался я
считали
с этим.
за людей, которые, они халявщики, привыкли ездить по заработкам, что они не работящие, ну,
Заработчанин.
заработчане, да, и то есть они всегда искали, где им выгодно, там они и живут, поэтому... Поэтому мы разные, мы и никогда не дружили.
Мы не нужно забывать о том, что мы в первую очередь имеем дело с колоссальных масштабов пропаганды, которая Запада, которая шла там на протяжении всего времени, всей войны. То есть эти все 8 лет там шла пропаганда. Они были полностью отключены от... Я не оправдываю их ни в коем случае. Я просто смотрю на... Ну, стараюсь смотреть на вещи вот реально. Как бы, ну, но тем не менее, мнение свое считаю, тем не менее, субъективным. Они были полностью отключены от средств вещания российских каналов, допустим. То есть и те, кто не выезжал, допустим, с Украины в Россию и не имели там контакта, коннекта с какими-то близкими, родными, знакомыми, то есть, ну, хотя бы как минимум с нашей стороной, да, с Донбассом. То есть они просто впитывали то, что им давали. Ну, к сожалению, человек так устроен. То есть, ну, это не...
Подождите, подождите. Это, Николай, я, наверное, все-таки сильно старше вас. Я просто помню, что это не с Запада началось. Началось в 91-м году. Это началось, что Украина не Россия, это Кучма и прочее. Потом, ну уже извините, я там до 2013 года часто бывал на Украине и, в общем, не видел, чтобы там были какие-то российские каналы запрещены. Наоборот, и нынешний президент Украины всячески участвовал, и «Квартал 95» во всех российских развлекательных программах, да и все это показывали, включая центральный наш канал на Украине. До какого-то момента вполне все было. Вопрос, откуда взялся Майдан, как его подогрели, да, безусловно, там была рука Запада, но опять-таки не на пустом месте. Я думаю, что вы все-таки, хоть человек молодой, но заставили Януковича, и, конечно, Янукович всем тогда, я не могу сказать сейчас в эфире это слово, но осточертел, мягко говоря. И первое, я прекрасно понимал сначала тех людей, которые вышли на Майдан, но невозможно такой воровской власти было так. А вот что произошло потом, и это разделение, вы со мной не согласны, я вижу.
Нет, вы уж извините, я с вами не согласен касаемо
Ну,
воровства.
ради бога, давайте слушаю вас.
Может быть, просто, ну, допустим, Юго-Восток. Я как человек, который жил на Юго-Востоке, я в Горловке родился и по сей день там живу, но я не могу сказать, что при приходе власти Януковича стало как-то плохо жить. Наоборот, по-моему, начал подъем социальный и в целом. Ну, это, опять же, мое субъективное мнение, может быть, конечно.
Да, лучших времен
Ну,
не было.
я бы не сказал, даже если взять общее мнение, комментарии, допустим, ну, это так, в интернете все говорят: «Витя, где же ты, Витя, вернись, ну, верни все, как было, верни доллар», и так далее, и так далее. Ну, я бы не сказал, что при Януковиче плохо жили. Те,
А
кто...
что вам тогда нравилось при Януковиче? Некая социальная справедливость, как
Знаете,
вам кажется?
при Януковиче...
Доллар стоил дешевле и так далее.
При Януковиче мне было 18 лет, мне нравилось, в принципе, от жизни все, поэтому я как бы, ну,
То есть,
по-моему...
как мне от Брежнева, видимо, но я же не призываю сейчас вернуть Брежнева.
Ну, я просто сравниваю то, как было, и сравниваю то, как...
Хорошо. Как
Все...
вы считаете, ситуация будет развиваться дальше, и возможно ли какое-нибудь, скажем так, завершение событий, при котором народы, которые сейчас враждуют, в общем-то, при уничтожении той больной части идеологии и общества, вновь поймут, что как бы вместе может быть и лучше.
Да, человек, в общем-то,
Подчеркиваю, при уничтожении заразы этой опухоли.
человек, в принципе, может, ну,
Опухоль тоже лечится.
знаете, как говорится, Рыбка ищет где поглубже, человек ищет где получше. Если все будет хорошо, ну, знаете, когда жилось плохо и тебе стало хорошо, мне кажется, я к чему просто говорю, если закончится этот конфликт и каким-то образом, ну, соглашениями какими-то, я просто, ну, не буду сейчас там тыкать в небо пальцем, какими-то соглашениями или же все-таки в силовом режиме это будет решаться, ну, как когда? Ну, я не могу, конечно, сказать, затрудняюсь. Как скоро это?
Ну, вот Мария, смотрите, вот сказала фразу интересную чуть пораньше, что как бы получается так, что украинцы, они всегда, ну, особенно западные, ищут где лучше. А
Да.
вот вы сейчас сказали, будет лучше, будет мир. Но это же не будет настоящий мир, при котором мы вновь обретем, как бы станем друзьями. Это всегда они будут, с ножом за спиной, скажем так.
Ну, то есть вы сейчас к чему уклоните? Я
Да
имею.
я, знаете, я не клоню, потому что мне безумно интересно ваше мнение. Я
Нет.
пытаюсь,
Мы же
понимаете,
считаем так.
я всю жизнь считаю, беру интервью для того, чтобы самому понять, мне интересно. Поэтому я вам и задаю эти вопросы. Я пытаюсь понять, как оно может быть. И ни в коем случае не клоню ни в ту, ни в другую сторону. Я пытаюсь понять для самого себя.
Я считаю, что есть определенные моменты, которых просто мы не знаем. Я все-таки склоняюсь к тому, что слишком большое сейчас Украина под большим влиянием Запада именно, то есть это полная пропаганда. Они даже не стесняются, они сами это говорят, что это было самое лучшее, я не помню кто, не буду врать, самое лучшее вложение в истории там США, что они там вложили сколько-то миллиардов и вот натравили, грубо говоря, да, и сейчас руками украинцев воюют с Россией. Посему я считаю, что это нужно какие-то опубликовать, какие-то, да, то есть они, чтобы наступил мир, в первую очередь, в душе у этих людей, они должны были понять, что они ошибались. Потому что в действительности, ну, они ошибаются в своей стороне, в выборе своих вот этих, в своем направлении, да, вот, за что они борются. Они говорят, что они борются за свободу Украины. Действительно ли это так? Не стоит, может, задуматься, не защищают ли они какие-то интересы вообще совершенно других людей, которые их не считают даже в принципе за людей.
Я тоже так думаю, что они все-таки когда-то поймут, что делали глубокую ошибку. Но нам будет очень сложно жить потом с ними. Ну, то есть это никогда не забудется.
Действительно, это специальная военная операция, это были вынужденные меры, потому что мы уже подходили, ну, к пику. Мы просто опередили с этой специальной военной операцией. Потому что если бы это сделали первые они, пришлось бы гораздо тяжелее. Нас бы просто могли просто раздавить. Ну, у них было достаточно сил и средств и всего прочего. Если бы они так вот, все это, вся техника их загудела, вот так в раз бы пошла одной линией, ну, было бы не очень хорошо. То есть, как говорили, опять же, Владимир Владимирович, если драка неизбежна, бить нужно первым. Я считаю, это вот к этому, наверное, и было сказано.
Тут стоит, наверное, согласиться. Спасибо вам огромное. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что были у нас в гостях Мария Юшковская, старшина 3-й гаубичной самоходной артиллерийской батареи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона, старший прапорщик и старший лейтенант, командир 1-го разведного взвода разведной роты Николай Романченко. Спасибо вам большое и огромная от меня лично просьба. Берегите себя, пожалуйста.
Спасибо.
Благодарю вас.
Спасибо, Игорь. Спасибо, Николай. Спасибо, Мария. Насыщенная и непростая неделя продолжается. Итоги подведем уже скоро. Не пропусти. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.